В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошие. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня пятница, 31 июля. Сегодня мы говорим вот о чем. Почему в Мариуполе активисты выступили в защиту главы патрульной полиции? Как белорусам перестроить свой вектор своей страны на европейский, направленный на национальное развитие? Я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся спектакле с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию. Замглавы администрации президента России, московский куратор Ордло Дмитрий Козак написал советнику канцлера Германии Ангелы Меркель эмоциональное письмо, в котором предложил, цитата, «прекратить бессмысленные переговоры советников глав стран нормандской четверки». Вместо этого Козак потребовал передать функции советников главам МИДов стран России, Украины, Франции и Германии. Когда появились советники и чего они добились? Сделали урегулирование конфликта на Донбассе. С чем связан демарш Козака? И связан ли его ультиматум с готовностью нового главы украинской делегации в Минске Леонида Кравчука к компромиссам? Об этом в студии с нашими гостями. Сегодня это экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, а также аналитик московского центра Карнеги Константин Скоркин. 0800 300 403 наш номер прямого эфира. Звоните. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Новоназначенный представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о готовности к компромиссам в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом он заявил в интервью РБК «Украина». Вместе с тем Кравчук подчеркнул, что компромиссы возможны в вопросе, как управлять ситуацией, при этом вопросы суверенитета, территориальной целостности и независимости компромиссам не подлежат. Напомню, президент Украины Владимир Зеленский 30 июля назначил Леонида Кравчука председателем делегации Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. До этого Украину в ТКГ представлял Леонид Кучма. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, противник пытается спровоцировать украинских военных на открытие огня для того, чтобы зафиксировать этот факт. Однако ВСУ на провокации не поддаются, огонь в ответ не открывают. Потерь нет. В группировках ЛНР и ДНР об обстрелах не сообщали. В Государственной Думе России предложили, цитата, «не стесняться поставлять оружие группировкам ДНР и ЛНР, если в США примут закон о выделении финансовой помощи Украине». С таким предложением выступил председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Накануне группа американских сенаторов, представляющих Демократическую и Республиканскую партии, подготовили законопроект о ежегодном выделении Украине 300 миллионов долларов военной помощи, в том числе и поставки летальных вооружений. Россия, напомню, ранее неоднократно отрицала, что поставляет вооружение боевикам на Донбассе и отправляет туда кадровых военных. Однако президент Путин в 2015 году заявил, цитата, «мы никогда не говорили, что там нет наших людей, которые работают над решением определенных военных вопросов, но это не значит, что там присутствуют российские войска». Конец цитаты. Группировка ДНР на один день открыла пункт пропуска Еленовка в районе Донецка. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Напомню, чтобы выехать из Донецка можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать по заранее согласованным спискам, которые составляет так называемый штаб ДНР по коронавирусу. При этом прибывшие с украинской стороны обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больнице. Украинские пограничники предупреждают желающих попасть на неподконтрольную территорию о том, что лучше пересекать КПОВ, если они уверены, что их пропустят на той стороне. 16 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, 6 человек заболели в Славянске, 5 случаев подтверждены в Краматорске, 2 случая в Мариуполе и по одному в Мангушском районе Николаевки и Черкасской ОТГ. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донеччины подтвержден 881 случай COVID-19. На Луганщине также зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Его выявили в Северодонецке. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается дождь, днем без осадков. В воскресенье 2 августа в регионе будет пасмурно. По всей территории Луганщины и Донеччины пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью от 14 до 18, днем от 23 до 26 градусов тепла.
Донбасс «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели громадского радио. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Обсуждать будем письмо замглавы администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака своему немецкому коллеге, который предлагает аннулировать советников глав стран Нормандской четверки. Зачем он это делает? Будем говорить об этом в студии через несколько минут.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Как белорусам перестроить вектор своей страны на европейский, направленный на национальное развитие? И почему в стране нет реальной мощной оппозиции, а конкурент Александр Лукашенко явно оглядывается в сторону Москвы? О Крыме для белорусов и выборов в этой стране в блоге политического обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова.
Витаю, друзья! Я Виталий Портников. Кандидату на посаду президента Республики Беларусь від белорусской оппозиции Світлані Тихановський довелося двічі відповідати на питання «Чий Крим?». В перший раз кандидат на посаду президента сказала, що вона взагалі не бажає відповідати на це питання, тому що не хоче роз'єднувати білоруське суспільство. Як виявляється, серед білорусів є й ті, хто вважає, що Крим є невід'ємною частиною України, згідно із міжнародним правом, і ті, хто підтримує російську позицію анексії і окупації. І одночасно чомусь виступає проти білоруського лідера Олександра Лукашенка. Вдруге, Світлана Тихановська сказала, що Крим є юридично українським, але фактично російським. Для такої країни, як Білорусь, країни-сателіта Російської Федерації, яка є членом Організації Угоди про колективну безпеку Євразійського економічного союзу, це вже важливо. Позиція. Хоча, звичайно, тим українцям, які здивовані коливаннями Світлани Тихановської, хотілося б, щоб вона чітко сказала, що Крим є невід'ємною частиною України і засудила російську агресію. Тихановська цього не зробила. І можна з нею погодитися. Вона не політичний діяч, це правда. Вона лише заміняє у президентській передвиборчій кампанії свого чоловіка, якого затримали, щоб не дати можливість йому бути учасником президентських переговорів. Але і її чоловік не політичний діяч. Він блогер, який абсолютно випадково виявився у світлі софітів, як і інші на сьогоднішній день провідні опоненти Олександра Лукашенка. Тому що білоруському режиму вдалося відсторонити від участі у президентській передвиборчій кампанії всіх реальних політиків-державників. Таким чином залишився блогер Тихановський, якого зараз підміняє дружина, і два колишні політики і менеджери, пов'язані із Росією – Бабарико і Цепкало. Перший знаходиться у в'язниці, другий у Москві, і вже встиг сказати, що російські вибори за своєю процедурою є навіть більш чесними, ніж білоруські. Однак дивуватися цьому не варто. Це реальний результат кількох десятиріч правління Олександра Лукашенка, який насамперед боровся із державницькою білоруською опозицією, із білоруською мовою, із білоруською історію, із бажанням білорусів бути частиною європейського світу, ані руского міру. І як бачимо, величезна кількість білорусів, навіть тих, які сьогодні виступають проти Лукашенка, дійсно стали частиною цього руского міра. І не усвідомлюють, що головна загроза білоруської державності пов'язана з бажанням Росії приєднати Білорусь, пов'язана із руським міром та його спадщиною в Білорусі, а зовсім не тільки з авторитарним режимом, очільник якого і є невід'ємною частиною цього руского міра. І згадує про все білоруське тільки тоді, коли в нього є якісь конфлікти або непорозуміння із російськими спонсорами. Головна задача Світлани Тихановської, як вона сама говорить, перемогти Олександра Лукашенка на президентських виборах і потім провести чесні вибори на посаду президента Білорусі. Цього, звісно, не станеться, тому що білоруські вибори – це не вибори, а плебісцит. Їхнім переможцем стане Олександр Лукашенко. Тихановська отримає стільки відсотків голосів, скільки вирішить білоруський президент. І вже від білорусів залежить, чи вони будуть здатні захистити своє право на чесні вибори, чи вони погодяться із лукашенківським результатом. Однак, якщо навіть здатні, тоді треба буде відповісти на питання, а чи здатні білоруси обрати своїм президентом державника? Людину, яка буде балотуватися під біло-червоно-білим прапором Білорусі, яка буде говорити із своїми співвітчизниками не російською, а білоруською мовою, яка буде говорити про білоруські традиції, про Білорусь як частину Європи. Якщо не здатні, тоді білоруси знову оберуть себе іншого Лукашенка. І цей інший Лукашенка теж не зможе ніколи чітко відповісти на питання, чий Крим. Хай щастить Білорусі.
Часть жителей Мариуполя встала на защиту руководителя патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина. Его отстранили от должности, расследуют правонарушения нескольких его подчиненных. А активисты собирают подписи под открытым письмом с просьбой оставить Вершинина на его должности. Говорят, что он человек порядочный. А еще авторы письма обращают внимание на то, что после отстранения Вершинина в городе ухудшилась криминогенная обстановка.
Диана Берг живет в прифронтовом Мариуполе и руководит платформой ТЮ. По ее словам, немногие украинцы доверяют правоохранителям, да и сама Диана участвовала в акциях, как она говорит, против полицейского произвола. Вот что сообщила нам Диана Берг.
Сегодня 2 года нападения на Катю Гандзюк, и тоже мы говорим о том, что нужно расследовать и что это все замалчивается дело. То есть действительно, да, уровень доверия к полиции в целом, и к патрульной в том числе, очень низкий.
Тем не менее, она стала одним из инициаторов кампании по поддержке руководителя патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина. В интернете даже запустили флешмоб с хэштегом «Наш Вершинин». А еще собирают подписи под открытым письмом в поддержку патрульного полицейского. Менее чем за сутки под документом подписались более 400 людей. Среди них военные, капелланы, волонтеры, предприниматели, жители Мариуполя и других городов. Вот как описывает взаимоотношения с патрульными полицейскими Диана Бирк.
Патрулька – здоровый человек. Это глава патрульной полиции, которому можно в любой момент позвонить, написать в Фейсбуке, в Телеграме, лично набрать, и он всегда ответит. Постоянная какая-то готовность быть на связи и как-то служить в хорошем смысле этого слова.
Открытое письмо в поддержку Михаила Вершинина адресовали Евгению Жукову, начальнику департамента патрульной службы МВД. По мнению авторов письма, отстранение Вершинина похоже на акцию по дискредитации патрульной полиции в предвыборный период. Кроме того, в письме пишут о том, что в прифронтовом городе обострилась криминогенная обстановка. Происходят поджоги автомобилей, минирование, нападения на почве ненависти. Что произошло в патрульной полиции Мариуполя? 9 июля на сайте ГБР появилась новость о том, что правоохранители задержали командира взвода и 3 патрульных полицейских. Их подозревают в том, что они вымогали деньги с торговцев наркотиками за то, чтобы не привлекать преступников к ответственности. А еще в ГБР подозревают и самих патрульных в торговле наркотиками. Если вину патрульных полицейских докажут, то они могут сесть в тюрьму на срок до 10 лет. Подписал открытое письмо и житель Мариуполя Кирилл. По его мнению, с самого начала в городе была другая патрульная полиция.
Ее изначально возглавляли ребята, которые честные, искренние. Михаил Вершинин тоже, это был добровольцем в правом секторе, тоже выходит с ней из системы совершенно.
По словам Кирилла, с патрульной полицией у горожан с самого начала завязались контакты, то есть правоохранители не сидели в кабинетах, а общались с людьми. Кирилл говорит, что можно было в лицо высказать начальнику патрульных претензий, и потом ситуация менялась к лучшему. В патрульной полиции Мариуполя не комментируют ситуацию с отстранением начальника от должности. А вот по поводу открытого письма общественников говорят, что это ожидаемый результат взаимодействия патрульных с горожанами. Вот что рассказала нам Евгения Иванченко, начальник отдела по связям с общественностью управления патрульной полиции Донецкой области.
Мы постоянно выходили к людям, мы начали открытые встречи с громадой. Мы завжди могли сказать, что громада в Мариуполе – это очень крутая громада, активно, с которой мы работаем, мы делаем кроки на зустріч громаді, громада завжди робить кроки на зустріч нам.
Также в полиции нам подтвердили, что в городе действительно происходит правонарушение, на которые обратили внимание авторы открытого письма. Диана Берг говорит, что в городе доверяют патрульной полиции и чувствуют себя в безопасности, а после отстранения Вершинина появилось предчувствие, что главного патрульного полицейского Мариуполя могут подвинуть с должности. Вот в чем убеждена Диана Бирк.
Мы хотим восстановления его в должности, как после, естественно, проведения судебного расследования. Есть такая расхожая стратегия, да, сперва отстранить, а потом просто вот каким-то образом усунуть. У него же обострение справедливости, я думаю, что не самые удобные люди в системе.
Мы пробовали связаться с самим Михаилом Вершининым, но он не отвечает на звонки. Также, чтобы выяснить обстоятельства отстранения и восстановления патрульного полицейского в должности, мы обратились за комментарием в департамент патрульной полиции. Их ответ будет обязательно опубликован. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся спектакле с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию. Замглавы администрации президента России, московский куратор Урдло Дмитрий Козак написал советнику канцлера Германии Ангелы Меркель эмоциональное письмо, в котором предложил, цитата, «прекратить бессмысленные переговоры советников глав стран Нормандской четверки». Вместо этого Козак потребовал передать функции советников главам МИДов стран России, Украины, Франции и Германии. Когда появились советники и чего не добились в деле урегулирования конфликта на Донбассе? С чем связан вот такой вот демарш Козака? И связан ли его ультиматум с готовностью нового главы украинской делегации в Минске Леонида Кравчука к неким компромиссам? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это экс-министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
Также с нами аналитик московского центра Карнеги Константин Скоркин. Константин, здравствуйте.
Добрый вечер.
Павел, наверное, первый вопрос к вам задам. С чем вы связываете вот такое письмо, отправленное советнику Ангелы Меркель и копии, разосланные с и в украинской, и французской стороне? Что не нравится Козаку и почему, с вашей точки зрения, мы еще процитируем, да, но вот такой вот ультимативный, истерический, может быть, даже, тон этого письма?
Ну, насправді, истерики я в цьому листі не бачу. Але емоція, вона там подана абсолютно свідомо. І я це пов'язую з бажанням підняти ставки, з тим, що Москва готується до торгів, до торгівлі з майбутньою адміністрацією Сполучених Штатів. Це може бути Трамп-2, який, як на мене, буде доволі сильно відрізнятися від, умовно, Трампа-1 чи Байден. Це, звичайно, бажання розширити для себе маневр у подальшому і працювати з тими, і так в подальшому, я ж кажу, не саме зараз, оскільки Москва розуміє, що зараз якихось кардинальних зрушень не буде. Тобто це робота насправді на перспективу.
А поясніть, пожалуйста, Павел. Вы дипломат, да, вот как связано вот требование Козака убрать советников глав стран Нормандской четверки с тем, что Россия хочет выйти на новый виток переговоров с Трампом 2, да, или Байденом?
России дуже выгодно, и це заїкли нас, Україну, до прямих переговорів з своїми окупаційними адміністраціями, продемонструвати, що тут у нас громадянська війна, громадянський конфлікт, ну і вся ця зрозуміла риторика. Це буде дуже сприяти, якщо вдасться хоча б частково російські лінії на пом'якшення або зовсім скасування санкцій. Всі ці місяці на фоні коронавіруса було маса спроб, вони до чого не призвели. Я думаю, що саміт постійних членів Ради безпеки, якщо він, звісно, відбудеться в Нью-Йорку у вересні, також значною мірою буде цьому присвячений. Це така річ, яку можна продати іззовні, і головне всередині. Насправді, зараз дуже мало що можна продати російським громадянам. І на фоні того, що відбувається, я маю на увазі не тільки Хабаровськ, я маю на увазі невдалий менеджмент коронакризи, причому і економічний, і з точки зору захисту життів, і ще багато різних тенденцій стосовно енергоносіїв, з якими дуже важко насправді Кремлю впоратись. Тому це абсолютно свідоме підняття ставок і розширення маневру. В Москві розуміють, що зміна Леоніда Кучми, якого, до речі, не так просто замінити. У нас не так багато людей, які примудрилися двічі війти в одну ріку. які мають досвід, які мають повагу. Я не знаю, чи можна казати повагу відносно до представників окупаційних адміністрацій, ну, але певне реноме він серед них має. А зараз всі ці зміни призведуть, звичайно, до певного, а до суттєвого, напевно, гальмування всього цього процесу. І це теж зрозуміло.
Павел, а когда появились эти советники главмидов нормандской четверки? Это же во время вашей каденции, да? И вот можете немножко напомнить нашим слушателям, рассказать об этом, когда вот этот институт переговоров по Донбассу появился, и чего удалось добиться этим советникам? Вот что решалось на встречах этих советников?
А дивіться, нормандський формат, він існує, ну, по-перше, на рівні лідерів. Тобто лідери на себе взяли політичну відповідальність рухати його вперед. Я не буду казати, як це рухає Путін, але тим не менше формально це про політичну відповідальність. Звичайно, для того, щоб готувати зустрічі, переговори лідерів, ну, власне, і телефонні розмови, яких було чимало, і саміти, потрібна взаємодія на рівні дипломатичних радників. Ну, зараз ця ситуація з точки зору з боку України, якщо хочете, є зовсім інша, оскільки з нашого боку пан Єрмак не є класичним дипломатичним радником. Тим більше, що зараз він займає посаду глави офісу і має поєднувати ці свої завдання ще з внутрішнім порядком денним. А ця, ну, справа дипломатичного радника, як на мене, це таке 24/7. Ти маєш бути постійно до цього залученим. Але тим не менше, це така важлива ланка для того, щоб готувати зустрічі і контакти лідерів. Окремо існувало, я передбачаю ще ваше наступне запитання, оскільки в листі Козика йдеться про передачу щонайменше частини цих переговорів на рівень міністрів закордонних справ, цей формат завжди існував, він проводився в різних варіантах або в Берліні, або в Парижі. Були випадки, коли він тривав достатньо довго, були випадки, коли Лавров відверто демонстрував, що у нього нема жодного мандату, і це тільки обмін, ну, власне, заявами. Тобто я насправді досить, як це сказати, скептично ставлюся до того, що тільки міністри закордонних справ можуть реально ефективно рухати нормандський формат. Це така, якщо хочете, колективна справа і участь лідерів, а якщо лідерів, то й дипломатичних радників, вона насправді суттєва. Ну, але Дмитро Козак теж не є класичним дипломатичним радником Володимира Путіна. Тому у нас зараз така дуже нетривіальна ситуація, коли з боку Франції і Німеччини це саме дипломатичні радники, як такі. А з нашого боку і з боку Росії це люди, які, звичайно, є наближеними до президентів, відповідно, України і Росії, але аж ніяк не є класичними дипломатичними радниками. Тому говорити про те, що цей формат зараз функціонує саме як формат дипломатичних радників, ну, насправді, як на мене, доволі кепсько.
А як би ви назвали Єрмака і Козака, якщо не дипломатичними советниками, то як би ви охарактеризували їх, ну, от, не статус, можливо, да, от професіональні можливості?
Ну, вони насправді досить різні. Що стосується Козака, він присутній в російській системі вже багато років. Він виконував різні функції, відомо, що він користується довірою Путіна, відома його роль щодо Придністров'я, пам'ятаєте, Козак-2 і всі ці плани, вони всім відомі. Що стосується пана Єрмака, мені складно сказати. Я вважаю, що роль Єрмака і Козака можна характеризувати, як я сказав, як наближені особи до, відповідно, президентів України і Росії, які мають з ними постійний контакт і мають безпосередній мандат, якщо хочете, від цих президентів. От саме така логіка на сьогодні існує. Тобто це вже не є, як я кажу, як раніше, класична логіка там взаємодії дипломатичних радників.
Получается, что без работы политических советников встреча либо министров иностранных дел стран Нормандской четверки, либо лидеров этих стран становится еще более маловероятной, проблематично ее организовать. Я правильно вас понял?
Ну, стосовно міністрів закордонних справ, насправді ні. Тобто МЗС завжди напряму взаємодіють один з іншим. Ну і, звичайно, міністри. Тому роль дипломатичних радників в організації зустрічі, можливої знову-таки, міністрів закордонних справ або контактів телефонних, насправді мінімальна або дорівнює нулю. Що стосується лідерів, це так. І це може бути опосередкованим сигналом. От ваші колеги сьогодні зранку мене мучили цим питанням, чи є це відповідно певний меседж, певний сигнал з боку Росії стосовно наступного саміту, і коли він буде, і з яким порядком денним, ми, звичайно, не знаємо. Так, це може бути опосередкований сигнал, безумовно.
Действующий министр иностранных дел Украины прокомментировал вот это письмо Дмитрия Козака. Цитата. «Багато емоцій, багато кроків, спроб посилити свою позицію в переговорному процесі. Ми уважно спостерігаємо за тим, що на практиці відбуватиметься після цього листа пана Козака з боку Російської Федерації. Україна налаштована абсолютно принципово на збереження нормандського формату, на продовження функціонування мінського процесу, якому в трьохсторонній контактній групі Україна-Росія як сторони конфлікту за посередництво ОБСЄ шукають рішення, які можуть сприяти мирному врегулюванню і вести до нього», зазначив Кулеба. Ну, от надіється українська сторона на сохранення діючої інфраструктури в переговорах Нормандської четвірки. Давайте Константина Скоркіна, аналітика Московського центру Карнегі, спросимо. Константин, ну от як ви це трактуєте? І вас, після того, як ви прочли це письмо, не создається ли впечатлення, що Дмитрий Козак торопиться куда-то? І якщо є таке впечатлення, який у нього дедлайн і з чим він зв'язан?
Я не уверен, что он куда-то торопится. Скорее речь идет о том, что Москва несколько разочарована тем, как сложились вот эта вот линия переговорная между Козаком и Ермаком, поскольку очевидно предполагалось вот этот этап, который был в 2019 году, такой наметившаяся разрядка в отношении Украины и России, что она приведет к дальнейшим шагам, ну, каким-то уступкам со стороны Украины. Но этого не произошло. Переговорный процесс снова забуксовал. Вот. И сейчас, как мне кажется, Россия пытается как-то расшевелить этот тупик, да, как-то попытаться внести какие-то коррективы в переговорный процесс. Вот. Ну, я думаю, что лично сам Козак очень разочарован тем, как сложилась судьба этого вот его переговора с Ермаком, ну, как бы вот этой линии, да. Потому что получается, что тактика, ну, с точки зрения Москвы, тактика Суркова была правильной, то есть жесткого оппонирования, выстраивания жесткой линии в отношении Украины. Теперь получается, что Ермак, который сделал ставку на такую разрядку, в общем-то, оказался с точки зрения Кремля ни с чем. И теперь ему, возможно, придется возвращаться, собственно, к этой сурковской линии. Да? Сурков может, в общем-то, торжествовать.
Я напомню, 0800-300-403, номер прямого эфира, обсуждаем письмо Дмитрия Козака советнику Ангелы Меркель, которому он предлагает аннулировать советников глав стран Нормандской четверки, передать их полномочия главам МИДов. Есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Я в эфире.
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это Александр, Луганская область. Я вот слушаю вот это... фигурное катание вот это российско-украинское на поле Донбасса. А почему Крым вообще ушел, как говорится? Ну ладно, на Донбассе их там нет, предположим. А Крым? Вот такой у меня вопрос.
Спасибо большое. Ну вот Павлу Климкину адресуем этот вопрос. Ну вот хотелось бы вот нашему слушателю, чтобы было переговоры и по Крыму, но сейчас мы видим отложен очень долгий ящик, да, наверное, создание даже площадки для определенных этих переговоров сейчас.
Дивіться, на міністерських зустрічах нормандського формату ми різні кримські теми обговорювали. І стосовно політичних в'язнів, і стосовно порушення прав людини. Як правило, Лавров, так би мовити, на прийом працював. Він відповідав, але відповідав достатньо формально. Ну, зрозуміло, що у нього якогось мандату на обговорення цих питань не було. Що стосується взагалі нормандського формату, то він з самого початку створювався як формат для обговорення питань, пов'язаних з Донбасом. Росія продовжує вдавати, що Крим – це зовсім інше питання, але я абсолютно впевнений, що насправді раніше, ніж пізніше, вона буде змушена почати обговорення ряду питань. Ніхто з нас не наївний і не сподівається, що з самого початку це буде питання там статусу Криму. Але питання порушення прав людини, питання впливу санкцій, питання екологічні, гуманітарні, все одно потрібно обговорювати, оскільки Крим все більше перетворюється на чорну діру. І всі ці речі навколо суднобудування і ще інших речей тільки далі будуть затягувати Крим. Тому коли і за яких умов це відбудеться, це питання, звичайно, для окремої розмови. Але я впевнений, що Москва буде вимушена на це піти.
Павел, а такой вопрос. Если Украина сейчас на официальном уровне поднимет вопрос статуса Крыма, а мы слышали неоднократно с российской стороны, что вопрос статуса Крыма закрыт для них, это не закроет окно возможностей для урегулирования политического конфликта на Донбассе? Воєнного конфлікту.
Ні, я теж чув доволі багато маніпуляцій на цю тему. Я вважаю, що наша позиція з самого початку щодо Криму була абсолютно чіткою. Ми нічого, крім звільнення нашої території і відбудови України в національно визнаних кордонах, не сприймаємо. І коли там на різних конференціях до мене підходили деякі з політологів і казали, а от якщо б все ж таки ви зменшили тиск на міжнародних майданчиках і свою риторику щодо Криму, можливо, щодо Донбасу можна було б просуватися далі, це абсолютно з точністю до навпаки. Оскільки з Росією розмовляти з точки зору там прохачів чи балансу насправді неможливо. Це має бути тільки дуже чітка розмова. І ми знаємо от російський менталітет і менталітет ведення переговорів. Тому тут ніякого зв'язку, а от якщо ми так зробимо, то щось буде краще, воно насправді не буде працювати ніколи. Це я вам на 100% можу сказати.
Вопрос Костянтину Скоркину. Костянтин, ви говорите о том, що возвращаються к Сурковской лінії політики по Донбасу. Правильно ли я вас понял? І що це за лінія? Давайте розкажемо нашим слушателям, напомнимо, чого ожидать в ближайше время.
Прежде всего, это жесткая линия жесткого давления в плане выполнения политической части Минских соглашений, как их понимают в Москве. То есть проведение выборов на Донбассе до передачи контроля над государственной границей украинской стороне. Вот. Ну, то есть фактически возвращение Донбасса в состав Украины на российских условиях. Как бы. Стоять на этом твердо и с этого, собственно, никуда не вступать, не искать никаких компромиссных вариантов. Вот, собственно, при этом максимально стремиться, чтобы свести переговоры к тому, чтобы это были прямые переговоры между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. И при этом продолжать как бы, политику там, усиление присутствия России вот, на этих территориях.
А вы видели какое-то изменение с российской стороны? Вот, что не настаивали разве до этого Дмитрий Козак на том, чтобы говорили непосредственно с представителями группировок ДНР, ЛНР, создание консультативного совета и тому подобные вещи? Да тот же формула Штайнмайера, это же особый статус до, собственно говоря, передачи контроля над границей.
Они не отступали, но при этом как бы создавалась такая ситуация возможности уступок и с российской стороны. Как бы был постоянно делались на это намеки и какие-то как бы давались. Ну, как бы не уступки, а стремление договориться о каких-то второстепенных вопросах, например, что касается обмена вот, гуманитарных каких-то аспектов. То есть создавалась иллюзия того, что если Украина будет идти навстречу, то в какой-то момент уступит и Россия. Как бы это вот такая была тактика, то есть стремление такого вот, создания такой атмосферы разрядки. Вот. То есть теперь, соответственно, возвращение к, я думаю, более конфронтационной риторике нас ждет, по крайней мере. Вот это то, что можно предположить.
То есть обмены все?
Обмены все в смысле чего?
Я имею в виду обмены пленными. Не стоит их ожидать в ближайшее время сейчас уже?
Нет, я не думаю, что эта работа совсем остановится, поскольку процесс должен как бы идти, но он, я думаю, усложнится. Я думаю, что он усложнится, и такого, ну, как бы он будет сложнее, чем это было в прошлом.
Есть еще один слушатель, напомню, 0800-300-403, номер прямого эфира. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, Александр, город Днепр.
Слушаем вас.
Вы знаете, вот да, мы все узнали вот на днях, что вот сейчас Кравчук будет президент бывший, там, или, как говорят, бывший не бывает, будет возглавлять переговорную группу. В связи с этим, вот сегодня, как бы, я хочу сказать, что очень настораживает, да, высказывание прозвучало, это уже все слышали, о компромиссах каких-то. Вот я скажу, мы, ну, по крайней мере, я себя отношу к умным гражданам. Я хочу сказать, что когда речь идет о родине, о моей, или о моих близких, никаких компромиссов быть не может в моем понятии. А тем более господин Кравчук, при всем уважении, он мудрый политик. Но он был в свое время гарантом Конституции. Так вот там в его присяге, которая не изменилась, там сбережение суверенитета, незалежности и все такое. Вот поэтому разменять родину, страну на компромиссы, вы меня извините, это что мы особый статус? Но мы же не идиоты какие-то, мы понимаем, что за этим стоит. Или автономию надать. Вот если Кравчук нас услышит, вот пусть он, что общество, гражданское общество будет давать очень жесткий отпор этому. Вот, пусть он не рассчитывает, что я понимаю, что он не сам по себе будет действовать, он будет приводить механизм тот, который его Зеленский, сегодняшний президент, вот эти вещи не пройдут. И они, я уверен, что давно хотел Зеленский, может быть, так у него же, мы же помним на Новый год, какая разница? Вот нам никакая разница. Мы, представьте, что такое в России, если бы предложили, это граничит просто с государственной изменой. Поэтому такие вещи не пройдут на переговорах. А вот то, что вот прозвучала смена Ермака и замена на министра иностранных дел, я думаю, да, потому что Ермак приобрел это политическим языком, называется токсичность. Или, чтобы понятно, у народа сегодня такая ненависть к этому политику, мы видим прямую зраду и считаем, что Ермак впрямую влияет на Зеленского. Вот он везде его сопровождает и вот пытается, наверное, через от имени Зеленского проводить такую, я бы сказал, зрадную политику компромиссов. Я сказал, они не могут быть допустимы, эти компромиссы.
Спасибо, услышали вас. Вопрос Павлу Климкину. Павел, а вот о чем говорил, с вашей точки зрения, Леонид Кравчук? Вообще, есть ли какие-то полномочия у Леонида Кравчука идти на определенные компромиссы? Вот Минская трехсторонняя контактная группа, какую роль она играет вот в этой инфраструктуре урегулирования? Возможно ли там какие-то серьезные решения могут быть приняты в Минске?
Я спочатку скажу, що мені це питання нагадало класну фразу Голди Мейер, яка, до речі, народжена в Києві. Наше існування не предмет компромісів. От я вважаю, що ця фраза насправді по відношенню до України на 100% спрацює, тому дякую за вашу позицію. Ну, по-перше, ми не знаємо, чи є взагалі зараз якісь повноваження у Кравчука. Тобто його формальне призначення – це окей. Це повноваження представляти президента України в тристоронній контактній групі, але чи є у нього повноваження просувати якісь нові ідеї, ми не знаємо. Ми почули станом на сьогодні від Кравчука щонайменше дві. Ну, вони не нові ідеї, але тим не менше. Одна – це там тимчасова схема управління. Я, наприклад, вважаю, що без міжнародного компоненту все одно там не обійдеться якоїсь міжнародної адміністрації, поліцейського компоненту. І не потрібно нікого лікати, мова ж не йде про десятки тисяч там миротворців з танками. Мова йде саме про міжнародний компонент, до якого у всіх має бути довіра. Але в Росії довіри немає. Коли ми колись на міністерській зустрічі нормандського формату це обговорювали, то Лавров прямим текстом сказав: якщо там буде міжнародний компонент, то він буде допомагати вам вибирати тих, кого ви хочете.
Тобто, любой, Павел, несмотря на то, будуть там білоруси, вот якісь нейтральні, возможно, слов'янські країни, ні?
Ні, слухайте, там мають бути ті, кому всі довіряють. Там обов'язково має бути там, умовно, та країна чи та країна. Там бути, але всі країни, яким довіряють, інакше воно насправді не працює. І таких знайти можна, під парасольку ООН там взяти можна, оскільки ОБСЄ просто немає здатності. Але друге, що сказав Кравчук, це вільна економічна зона. Я до цього ставлюся дуже-дуже обережно, я скажу чому. Цю вільну економічну зону, там же чорти в концепції, як кажуть, і в деталях, можна перетворити на чорну дірку. Порівняно з якою Придністров'я буде виглядати, знаєте, от таким, як отвором маленьким. І вся торгівля буде йти в чорну між Росією і Україною через цю чорну дірку. І це буде реальна катастрофа для нас і реальна катастрофа для Донбасу. Тому тут потрібно дуже уважно подивитися, на що, власне, я завжди кажу, що у нас має бути хоча б бачення, ну окей, зі стратегії не склалося, але хоча б бачення, з чим ми йдемо. А з Росії у нас завжди будуть принципові відмінності, оскільки цілі Росії ніяк не змінилися. І я тут згоден з Константином, вони дуже прості. Перше, це примус до прямих переговорів, так щоб показати, що це громадянська війна. І друге, використати Донбас для старту процесу федералізації України за російськими умовами. І оскільки це ж не тільки про Донбас, це насправді не стільки про Донбас, все, що відбувається, це розмова про Україну. І тому без домовленості, я знову підкреслюю, з колективним заходом, як би ми його собі не уявляли, а це в першу чергу Сполучені Штати і Європейський Союз, ніякого просування там бути не може.
Вопрос к Константину Скоркину. Константин, как вам назначение Леонида Кравчука главой украинской делегации? И вот вы говорите о том, что недоволен Дмитрий Козак позицией украинской стороны, которая вот не прогибается, да, и не идет на эти прямые переговоры или на другие требования Российской Федерации. Но вот слышим же обещание от первого президента Украины идти на некие компромиссы. Вот такой хороший сигнал политический или нет?
Ну, насколько я помню, Кучма тоже во время, ну, во всяком случае, второго назначения, насколько я помню, тоже там давал обещания по поводу усиления экономических связей с неподконтрольными территориями и так далее. Ну, в дальнейшем, как мы понимаем, собственно, от этих обещаний уже ничего реализовано было, ничего из этих обещаний. Поэтому, как бы, человек, входящий в должность, должен же, как бы, осветить какое-то там, какие-то направления, в которых он собирается работать. Мне не кажется, что это как-то существенно повлияет на значение Кравчука, как бы, и сам вес, при всем уважении к первому президенту Украины, его сам вес политический сейчас, конечно, не сравним с тем, что было у Кучмы. И поэтому мне не кажется, что это приведет к каким-то серьезным переменам. Ну, как бы, я вижу просто, что переговоры находятся в тупике, и как бы стороны ищут какие-то маневры, которые ну, не могут изменить как-то этот, разорвать этот тупик, поскольку позиции у сторон абсолютно противоположны, но какие-то вот тактические маневры ведутся с обеих сторон, ну, в данном случае. И в России, и в Украине каждая сторона пытается использовать какие-то свои приемы, чтобы показать, что процесс идет, что-то происходит, какая-то ротация происходит переговорщиков, какие-то новые идеи возникают, но по сути дела, собственно, процесс стоит на месте.
Константин, а вот такой вопрос, а почему, с вашей точки зрения, держится перемирие на Донбассе, объявленное вот 27 июля, конечно, держится оно с такой большой натяжкой, но украинская сторона настаивает, что оно есть. Почему оно есть?
Ну, потому что Опять-таки, потому что у Зеленского, как верховного главнокомандующего, есть, и президента страны, да, есть потребность в том, чтобы продемонстрировать какие-то успехи в плане миротворчества. Как я уже сказал, что политическая часть забуксовала, значит, нужно добиваться каких-то достижений на других уровнях проблемы, в данном случае на военном уровне, чтобы не происходили обстрелы и создать механизм, да, для того, чтобы эти обстрелы минимизировать, по крайней мере. Как оно уже будет работать, это уже другой вопрос, да. Но создать сам механизм и чтобы было с чем идти, в том числе к европейским партнерам, показать, что достигается прогресс, по крайней мере, в каких-то отдельных аспектах.
Ну так а Россия же соблюдает, получается, это тоже перемирие, нет больших обстрелов, по одному, по два обстрела, по сообщениям штаба операции Объединенных сил, почему вот российская сторона держит молчание?
Ну потому что Россия тоже заинтересована в определенном прогрессе, если есть мирный процесс, то, по крайней мере, в каких-то аспектах должны происходить какие-то изменения, да, в сторону, для того, чтобы считать, что он продолжался. И Россия, Украина пока находится в этом мирном процессе, да, и, соответственно, нужны какие-то подвижки. Вот, по крайней мере, такая подвижка произошла. Если она будет работать, это очень хорошо.
А вот вы говорили об этой сурковизации политики по Донбассу снова. Это может быть привести к обострению, нарушению того перемирия? Надолго оно вообще, с вашей точки зрения, вот учитывая, опять же, вот такие эмоциональные заявления Дмитрия Козака?
Сурковизация не значит, не равно возвращение Суркова. У Козака все-таки свой стиль работы, и какого-то тотального возвращения к прежнему не будет. Да, возможно, какие-то обострения, возможно. Собственно, они все время происходили, несмотря на все попытки найти какие-то механизмы прекращения этих столкновений. Они все равно происходили и происходят. Пока там находится линия фронта, где сосредоточены крупные военные силы, по-моему, такие инциденты, они неизбежны.
Вопрос Павлу Климкину. Вот сошлюсь на письмо Дмитрия Козака, которое опубликовало издание «Страна.UA». Далее в офисе президента Украины копию этого письма. Указанные предложения Российской Федерации были проигнорированы советниками Германии и Франции, несмотря на настоятельное разъяснение необходимости учета мнений и компетенций всех участников диалога на Минской и Нормандской переговорных площадках. Благодаря такой мудрой, в кавычках, как вам представлялось, позиции, решение трехсторонней контактной группы по прекращению кровопролития было принято без практического участия нормандского формата. То есть обвиняет Дмитрий Козак в том, Францию и Германию, что они не участвовали в составлении соглашения о прекращении огня. Вот поясните, это как? Действительно ли французская и германская сторона никак не гарантировали это прекращение огня? И тот же вопрос к вам, почему это перемирие, объявленное с понедельника, до сих пор в силе, до сих пор держится? По утвердженням української сторони, зачем это Росії?
Гарантувати вони його, звичайно, не мають. Це Росія має його гарантувати. Вони ж...
Слышали, що не будуть, да.
Вони ж там не присутні. Я, насправді, багато разів висував пропозицію присутності військових радників, або ЄСівських, або, відповідно, французьких, німецьких... І довдакового запровадження такої міжнародної адміністрації за присутності ЄСівської чи знову таки німецько-французької. І всі ці пропозиції, вони, на жаль, не були реалізовані. І в першу чергу через позицію Росії, яка була проти. Я не думаю, що Німеччина і Франція не брали участь в обговоренні параметрів припинення вогню. Може там якісь практичні деталі, це інша справа. Але Росія там все контролює. Хто врешті-решт має приймати обговорення в параметрах параметрів припинення вогню? Можливо, пан Козак має на увазі оці пропозиції на кшталт так званої консультативної ради, якщо пам'ятаєте, яка так, як наскільки я розумію, обговорювалася саме між Єрмаком і Козаком, а потім не була сприйнята нашими партнерами, не була сприйнята за змістами, не була сприйнята з точки зору елементарної довіри, оскільки вони отримали цю інформацію умовно з газет, чи там засобів масової інформації, а таке завжди сприймається Ну, не дуже добре, так скажемо, дипломатично. Що стосується того, чому і як тримається припинення вогню, я абсолютно згоден з Константином, що це на сьогодні Росії і Путіну вигідно. Вигідно, оскільки це, як, я не знаю, це таке дзюдо, знаєте, військово-політичне. Спочатку підняти ставки, і причому і емоційно теж. Пам'ятаєте, і загибель нашого медика, і наших морпехів. А тепер піти в напрямку припинення вогню, розуміючи, що це потрібно Володимиру Зеленському взагалі на фоні падаючих рейтингів перед місцевими виборами, і зробити новий тиск стосовно виконання в частини політичної за розумінням, яке існує в Кремлі. Ну і плюс додатково, я вважаю, що є бажання на фоні можливого саміту, чи буде він, чи не буде в Нью-Йорку, я про це казав, постійних членів Ради безпеки, де Путіну дуже б хотілося вирішити питання, там же буде ще і Трамп, ну чи буде саміт до виборів чи ні, на сьогодні це теж насправді така забавна спекуляція. Я вважаю, що дійсно на сьогодні саме от такі, така різка зміна на припинення вогню. І, звичайно, якщо цього не буде, то Росія буде ініціювати різні провокації і нас в цьому додатково звинувачувати. Тому от саме така тактика, я не кажу стратегія, оскільки цілі, як ми казали, залишились такими самими, вона на сьогодні вигідна.
То есть контрастный душ от Российской Федерации для Украины и западных партнеров. Павел, а чего хочет?
В каком сенсе?
Чего хочет Владимир Путин от Дональда Трампа? О чем он будет говорить вот на полях Совбеза ООН?
Ну, там будет много питань. Там будуть питання, пов'язані з санкціями взагалі для Росії, для російських олігархів. Там будуть питання з цінами на енергоносії, від яких зараз дуже страждає і Росія, і російський бюджет. Там будуть питання взагалі про багато регіонів світу, і не тільки про нас. Там будуть, наприклад, там лівійське питання, сирійське питання. Там будуть точно обмін думками стосовно Китаю. Тобто це, якщо хочете, такий великий пасьянс. Але ну, наше питання і Донбас, і, звичайно, Крим, вони абсолютно важливі для того, щоб просуватися далі взагалі. Ну, і я ж не згадав вже стратегічні озброєння, а наступного року збігає термін договору про обмеження стратегічних озброєнь. Тобто реально дуже багато тем. Але Путіну дуже б хотілося зараз зіграти в таку, знаєте, як ви сказали, контрастний душ, а для мене це, знаєте, така дзюдо-боротьба, і на протиході все ж таки примусити і отримати тут союзників американців Україну діяти хоча б за його планом, а якщо почати діяти, він думає, що далі цю динаміку можна підтримувати. Тому от наступні декілька місяців, я вважаю, стануть дуже-дуже важливими в цьому сенсі.
Є слушательниця у нас. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, это Днепр, Галя. Значит, я бы хотела сказать, напомнить, что выборы показали, что 70 с лишним процента проголосовали за Зеленского. Почему мы за него проголосовали? Потому что основное, так сказать, его направление политики – это установление мира. И вы знаете, так приятно сейчас слушать сводки, что нет убитых, нет раненых. Просто душа радуется, понимаете, от этих сведений. И вот мне, конечно, я не знаю, как поведет себя Кравчук, но то, что он сказал, что его задача и все силы он положит для установления мира на Донбассе, это очень-очень, так сказать, приятно.
Галина, скажите, а вы вот готовы на все ради этого мира на Донбассе? Вот вы голосовали за Владимира Зеленского, но есть ли для вас какие-то красные линии, может быть, особый статус нет?
Вы знаете, я вам хочу сказать такую вещь, что ну, в отношении статуса же я говорила, мне очень нравится немецкий вариант, когда они наращивали, так сказать, благополучие ФРГ, такое материальное, что люди из ГДР, как говорится, перелазили через стенку. Вот это основная задача, я считаю, что установить мир, и наращивать благополучие, экономический рост, благосостояние, материальное положение наших людей на основной территории. Вы смотрите, что у нас делается.
Хорошо, Галина, еще вопрос, не очень много у нас времени. А готовы ли вы, вот, чтобы Украина говорила с вот, Пушилиным и Пасечником и вывела
конечно.
Россию?
А что ж тут такого? А что ж тут такого? А как можно договориться с соседом, если не разговаривать с ним? Ну как можно с ним? И вы знаете, вы вспомните народную мудрость, как две козы шли по мостику. Если ничего не проявить мудрость и не уступить кому-то что-то, то почему-то за эту козу, что уступила, никто не говорит, что она глупая была. Потому что они обе остались, оба перешли на два берега.
Спасибо большое за звонок, Павел. Ну вот полминуты, если хотите отреагировать.
Дивіться, ну насправді все дуже просто. У Путіна є, як я і казав, план, і він стосується не Донбасу. Донбас його не цікавить. Донбас – це інструмент. Це навіть не засіб, а інструмент. А метою є Україна. І тому він буде діяти так, щоб знищити Україну як таку. Тому розмова з Росією, як би вона не була складною, звичайно, має бути, але розмовляти з Росією краще завжди з друзями і партнерами. І втрачати їх довіру – це можна зайти в таку реальність, з якою насправді можна і не вийти. А взагалі ідея заморозки конфлікту, а хто дозволить його заморозити? Путін дозволить. Він вже багато разів демонстрував, що за визначенням він заморозку не сприймає. Без того, щоб реалізувати свої політичні вимоги, причому не до Донбасу, а до України. Яка гарантія, що це заморозка буде сприяти? Ми всі двома руками за припинення вогню, ми всі двома руками за стабільність. Але, на жаль, в Кремле думка на 100% інша.
Спасибо большое нашим гостям. Это были Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, и аналитик Московского центра Карнеги Константин Скоркин. Это радио «Донбасс Реалии». Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
А сейчас в нашем эфире новости от моего коллеги Егора Устинова.
Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста российскому МИДу из-за очередного так называемого гуманитарного конвоя, который Россия отправила на Донбасс. В ведомстве заявили, что российский груз в очередной раз был перемещен на территорию Украины с нарушением норм и принципов международного права. В ноте украинский МИД требует от России прекратить нарушать суверенитет Украины. Напомню, накануне в Донецк и Луганск прибыли грузовики российского так называемого гуманитарного конвоя. Украинским пограничникам, как и в предыдущие разы, не дали ознакомиться с содержанием груза. Беларусь передала Украине список задержанных наемников. Правоохранители проверят их на предмет участия в боевых действиях на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Глава МИДа не назвал точное число задержанных в Беларуси граждан Украины. Напомню, 29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской частной военной компании «Вагнера». Утверждается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период президентской избирательной кампании. Задержанные имеют российские паспорта, некоторые из них являются гражданами Украины. Часть задержанных участвовали в боях на Донбассе на стороне группировок ДНР и ЛНР. В отношении задержанных в Беларуси открыто уголовное дело, их обвиняют в подготовке теракта. СБУ и Офис президента сообщили, что Украина обратится к Беларуси с запросом об экстрадиции задержанных боевиков. Группировка ДНР на один день открыла пункт пропуска Еленовка в районе Донецка. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Напомню, что выехать из Донецка можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать по заранее согласованным спискам, которые составляет так называемый штаб ДНР по коронавирусу. При этом прибывшие с украинской стороны обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больнице. Украинские пограничники предупреждают желающих попасть на подконтрольную территорию о том, что лучше пересекать КПВВ, если они уверены, что их пропустят на той стороне. 16 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, 6 человек заболели в Славянске, 5 случаев подтверждены в Краматорске, 2 случая в Мариуполе и по одному в Мангушском районе, Николаевке и Черкасской ОТГ. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донеччины подтвержден 881 случай COVID-19. На Луганщине также зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Его выявили в Северодонецке. С начала пандемии на подконтрольной части области подтвердили 127 случаев заражения. В целом по Украине за прошедшие сутки зафиксировали 1090 случаев. И по прогнозам синоптиков, завтра, 1 августа, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, ночью ожидается дождь, днем без осадков. В воскресенье 2 августа в регионе будет пасмурно, по всей территории Луганщины и Донеччины пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 18, днем от 23 до 26 градусов тепла.
Друзья, вы слушали и смотрели программу «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, больше вы всегда можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг». Вкладка «Донбасс», также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Ищите нас там. Мы называемся «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».